вернуться.
Зависть.
Единственное, могу что сказать. Ну, сейчас приеду там, ну, наймем тех, кто там security эти, ну. Вот, не лень же людям, а. Вот же поспали лишний раз. Так, и... Ну, собственно говоря, и все. Сегодня минут 27 закончим. А завтра рассчитывайте, может быть, обычно часов 8 заканчиваю. Ну, я бы хотела часов 5. Но я так понимаю, что мы можем все-таки здесь еще чуть-чуть призадержаться. Если у вас будут вопросы какие-то к завтрашнему дню, подготовьте. Кто завтра не придет? Кто-то спрашивался, девочки, на один день. А, ну все тогда. Я думала, чтобы сегодня там все рассказать. У меня к вам большая просьба. Сейчас вопросы не задавайте. Особенно до обеда. Я вам буду говорить. Если вдруг вопросы есть, вы записывайте, потому что если мы будем, я буду на них отвечать, мы дольше застрянем на теории, и на какие-то ваши персональные истории останется меньше времени. И я бы хотела, чтобы мы немножко хотя бы друг другу представились. И, пожалуйста, улыбайтесь, девчонки, да расслабьтесь. На самом деле, все гораздо проще, чем вам может показаться на первый взгляд. Ведь от вас не требуется каких-то изысков психоанализа для того, чтобы разобраться в собственных проблемах. Делать этого не надо, вы никогда ничего не поймете. Никто, ни я не поймет, никто. Есть одно правило, говорит, не пытайтесь разобраться в хитросплетениях кармы, вы просто запутаетесь. Все гораздо сложнее, потому что уровни причин, еще телефоны все отключите, пожалуйста. Уровни. А ты чего там собралась делать?
А я тот материал старый для новичков.
А все, мы файлообменники заработали. Просто есть такое понятие файлообменник, кто не знает. И информации очень много. Записывать можно до дури. Просто вы заходите, ссылочку всем одинаково кидается, вы просто оттуда скачиваете. Тот хороший файлообменник. Грохнули, и сейчас открыли другой хороший, я туда залила, и уже там девчонки все скачивают все, что нужно. Раздаточный материал в 2 секунды заливается, и все тренинги из других городов, ну, в 10 секунд заливаются. Ну, не в 10, но у кого скорость какая. Поэтому, Оля, расслабься. Ну, собственно говоря, вы запомнили, все гораздо проще, чем вам кажется. Гораздо. От вас требуется, помните вчерашнее правило Сат-Читтананда Виграха? Когда мы находимся в состоянии радости, все начинает растворяться, как от отбеливателя. А если мы будем на этом фиксироваться, пытаться с этим бороться, ничего хорошего не получится. И у меня к вам большая просьба. Просто представьтесь, как вас зовут, для того, чтобы вы друг друга могли идентифицировать. И мне нужно, чтобы мы завтра сфотографировались мне на память, потому что зальемся все клиентская база, чтобы была, чтобы я вас, когда если вдруг задавать вопросы будете, чтобы я ваши фотомордочки видела, что с кем я разговариваю. Ладно? И на всякий случай, потому чтобы я вас потом смотрела, говорю, ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, какая улыбаешься. И еще, скажите, вы вчера, когда пришли домой, иначе и вдруг у кого-то, ну, появилось ощущение, что надо быть в другом настроении, как это на родственниках сказалось? Вдруг такое уже произошло? Было такое чудо?
Было, да.
И что?
Ну, так это интересное такое поведение было, так это как-то так интересно.
У кого мужа?
У мужа, да, так интересно отреагировал.
А интересно это как?
Ну, для меня интересно, может, а кому-то не интересно. Вот когда так посмотрел, когда так. Такой взгляд заинтересованный. Какой-то новый, то есть что-то новое я увидела.
Хорошо, а еще у кого есть хотя бы новый взгляд?
Ну, у меня папа, я пришла, да, у меня папа смотрит, дочь, ты, говорит, как-то изменилась. Я так и не поняла, думаешь, я уже заработала или...
Да, смотрите, там в чем фокус заключается. Когда мы сегодня будем рассказывать основной инструмент работы, он такой примитивный, но самый рабочий. Ну, сейчас разберетесь. И когда есть разные стадии качества проведенной работы, когда до нас что-то доходит, называется осознание. Вот когда вы по-настоящему осознали, на то, чтобы изменилась ситуация, отсчитывайте ровно 15 минут чистого времени. Ровно через 15 минут начинают происходить такие события. В застоявшихся ситуациях 2 часа.
Там,
то есть,
где-то.
Что?
Там где-то.
Вот у вас есть какая-то ситуация, допустим, с мужем, и вы едете и понимаете домой, что на самом деле это не он в чем-то виноват, а я-то самое главное не делаю, я-то не выполняю, что смогу его требовать. Вы это осознали всем сердцем, и внутри что-то раз перещелкнуло, вы прямо на телесном уровне почувствуете. Приезжайте домой, до дома полчаса, приезжайте домой, а муж за 15 минут вдруг приготовил вам ужин, когда 20 лет этого вообще никогда не делал. Это вот так происходит событие. Если вы хотите с помощью этих техник поменять ваших родных, не получится ничего, потому что мотивация другая. У вас задача должна быть такая: я хочу быть счастливым человеком, и если для этого нужно делать вот это, хотя я механизма не понимаю, я готова делать для того, чтобы жизнь стала легче. У нас одна девушка, я ее, наверное, с собой уже на семинар буду возить, потому что твердолобая, как не знаю кто. Но она самокритична, и она умеет признавать свои ошибки. Она говорит: да, я такая, но я буду с этим что-то делать, но давалось ей тяжело. Но она потратила 5 лет на то, чтобы изменить стиль в речи. И ее подружки, тоже твердолобые, но они все такие, ох, бизнес-вуменши, все пришли потом, потому что, говорит, нам как у Тани надо. Я говорю: а вы готовы так же плакать каждую неделю, как она? Она приходила, говорю, все не то, переделала. Она, а ей тяжело действительно все давалось. И потом, когда однажды Танечка пришла на семинар, ну, на встречу, и смотрю, сидит такая, как зая. Я говорю: что случилось? Она говорит: боюсь потерять. Говорит: когда ты объясняла, что жизнь может быть легкой, я понимала, что это, ну, на уровне легкой. Она физически может быть легкой. Когда начинаешь по-другому общаться, такое ощущение, что ты просто видишь, а не сквозь что-то продираешься. И сколько она в этом состоянии? В новом состоянии она 1.5 года уже живет. Проходите где-нибудь, заваливайтесь. В новом состоянии 1.5 года живет. И я, когда я рассказываю, ну, может быть, не совсем, кажется, что я говорю правду. А когда она рассказывает, она еще говорит об этом с горящими глазами, потому что она говорит: вот как так? Я просто поменяла глаголы в предложениях, я просто по-другому стала общаться. Все те же люди, говорит, я никуда не стала ходить. Откуда эти принцы стали появляться? Откуда новые друзья стали появляться? Откуда новые возможности? Говорит, вообще ничего не понятно. Но это работает. И причем раньше она занимается дайвингом основательно. Говорит, я приехала там на очередной дайвинг, за мной мужчины таскают все эти рюкзаки, а все остальные говорят, что я блондинка тупая. А я хожу, говорит, и хихикаю, потому что раньше я вот это сама таскала и разговаривала так же, как они. И теперь я, говорит, понимаю, почему ты, когда говоришь, 3 предложения скажут, и я прям так, я такая, ой. И я понимаю, что тут, ну, просто танк идет. Он говорит, я слышу, как они говорят, и возмущаются, что это за мной все таскают, потому что я дура. Он говорит, черта с два, теперь меня уже, говорит, дура так дура, вообще проблем нет. Она, вот вчера, когда вот Нино выходила, она здесь, нет? Когда Нино выходила, я говорила, как обычно мужчины говорят, да, и потом немножко другой стиль. Она даже, может быть, разницы не почувствовала. То есть я что-то такое со стороны, собственно говоря, особо кто-то, может, и не понял. Но реакцию у Нино я вызвала абсолютно другую. И мы тут точно так же, когда начнем говорить по-женски, со стороны, кто этим не занимается, они даже не поймут, что произошло, но вдруг у вашего мужа или ваших близких мужчин на вас меняется реакция. И со стороны вообще непонятно, о чем речь. Начнут искать прическу, фигуру, я не знаю, какие-то те моменты, которые на самом деле второстепенные или третьестепенные даже. А все зависит от того, просто какие глаголы, не то что глаголы, какой настрой к человеку, от этого будет другой стиль речи. Итак, давайте еще раз вернемся. Как зовут? Просто имена. Ваше семейное положение меня сейчас не интересует. Я потом буду, для того, чтобы какие-то нюансы для себя понять, спрашивать. И еще. Я больше чем уверена, многие должны были теоретически подходить к моим девочкам и спрашивать. Ну, не многие, но часто подходят. А она замужем? Девочки, фиг вам тебе, что про себя рассказывать буду. Стоит. Я про других не особо люблю рассказывать. Я здесь про них рассказываю, у них там рушится. Я ни про кого ничего рассказывать не буду. Я про себя рассказываю. Я вот столько рассказываю, смотрю, там гром и молния. Я думаю, черт из два, все. тишина. И когда вдруг кого-то будете спрашивать, а она замужем, это, знаете, вот это из нас выдернуть практически невозможно. Не надо говорить между счастливой женщиной и замужней, это огромная разница. В чем там заключается фокус? Когда женщина счастлива и делает все правильно, у нее тогда выстраивается какая-то жизнь, и появляется рядом партнер. И нам кажется, она счастлива, потому что рядом партнер. А на самом деле партнер рядом, потому что она такая вот и такая. Все ясно? Поэтому подходите и спрашивайте, она улыбается? Она часто депрессирует? А у нее глазки горят? Говорит, горят. О, давайте, знакомьте. Если глазки горят, значит, она психически здорова. А может, больная печень. Одну из двух. Как зовут?
Татьяна.
Это Таня?
Устина.
Устина, давайте, девчонки, здесь.
Яна.
Не, сейчас.
Ольга.
Оля.
Наташа.
Аня. Еще раз. Таня, Аня. Устина.
Оля.
Наташа. Аня. А, немножко запуталась. Это. А я думаю, откуда звук пришел? Яна. Яна.
Майя.
Майя.
Роза Михайловна.
А можно просто Роза?
Можно.
Роза.
Ира.
Ира.
Наташа.
Угу.
Инна.
Угу. Как?
Оксана.
Оксана.
Настя.
Катя.
Лена.
Наташа.
Света.
Оля.
Оксана.
Подождите. А вас как?
Анжела.
Анжела.
Женя.
Еще раз.
Оксана.
Оксана.
Женя.
Женя.
Инга.
Инга, улыбаемся. Инга.
Алена.
Алена.
Наташа.
Лена.
Лена.
Таня.
Таня.
Марина.
Марина.
Сделаем так. Если я не смотрю, и она не улыбается, быстро ее сдавайте 1000 за неулыбку. У нас одна женщина, 8 лет они были в долгах. Ну, то есть они долги где-то брали, перенимали, а маска такая, она приходит, говорит, меня нигде уборщицы не берут, как жизнь исправить, и плачет. Я говорю, какая из вас уборщица? Вот что? А там на нее смотришь, она колоссальными отношениями. Сейчас она, в общем, зам администратора одного из самых лучших санаториев в России. Там все изменилось. Но когда я на нее смотрела, у нее маска прям депрессивная. Вы понимаете, что такое депрессивная маска для женщины? Это вообще, ну это все, у нее жизни нету. И когда, я говорю, вам нужно будет улыбаться месяц, потом ко мне придете, я должна понять, что мышечный каркас немножко сменился. А тут я встречаюсь через 3 недели, она мне говорит, долги? Она говорит, поможет? Я говорю, однозначно. Но потом я говорю, вот когда вы поулыбаетесь какое-то время, я потом скажу дальше, что делать. Она говорит, секретно говорит. У меня болит все, я какаю, улыбаюсь. Картошку чищу, улыбаюсь. У меня вообще нету никаких сил. Мне может. А я смотрю, она идет и со стороны страшно, она что? Я говорю, если это поможет вернуть долги. Она пришла в августе, а в декабре приходит, у нас там вечеринка была, ну, девчонки собрались, там девичник. И приходит с огромным тортом. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев. Они закрыли полностью все долги за 8 лет, которые были. Понятно? Итак, давайте. Смотрите, наша задача какая? Понять более-менее, как выстроить, что сделать в сознании, чтобы убрать вот этот мусор, который накопился. Как закрепить это состояние? Что нужно делать, чтобы вот это генерировать энергию радости? И как... вот когда мы будем генерировать энергию радости, там есть 2 главных компонента. То есть тот, который действительно вот переломит буквально несколько дней, если вы будете что-то делать. Чтобы это не было на уровне вот этих менталов, потому что обмануть себя сознание может 2 секунды, будем делать 2 вещи. Учиться правильно проявлять свою любовь по отношению к окружающим и учиться видеть другое, как бы правильно видеть хорошее в других людях. Это 2 главных вещи, которые вот будут точкой, с помощью которой можно там землю сдвинуть с места. Но помимо этого нам нужно будет еще понять упражнения, с помощью которых мы вот эту структуру, которая уже сложилась веками практически, ее нужно как-то изменить. Скажите, пожалуйста, вам будет проще с чего начать? С любви или с теории, если я начну? Ну, как бы с упражнений. Мне без разницы, вот по вашим ощущениям сейчас как, это 2 разных блока работы. Может быть, даже будет проще, если мы начнем что? С теории? Что? С упражнений? Хорошо, хорошо, давайте начнем с упражнений. Когда вы пойдете, когда на обед начнете делать, принесете, и мы быстренько вот начнем разбирать. Во-первых, помните, вчера я рисовала вот эту структуру, там, карма, род, родители, жизненный опыт. И, собственно говоря, вот эта система, она вот в такой последовательности. Самый большой блин – это карма. Потом на фоне нашей кармы формируется как бы род, в который мы попадаем. И я такая благая весть, что мы живем одним колхозом всегда. Роза Михайловна, по-моему, вы астролог тоже. Астрологи в курсе. Род, мы живем одним колхозом. Мы вот здесь родились сыном, потом родились дочкой, потом еще кем-то родились там. То есть мы перемещаемся и живем, собственно говоря, всегда в одной и той же команде. Меняются какие-то только роли. И когда мы начинаем с родом работать, иногда кажется, где справедливость, что я тут родилась и должна за каких-то там бабок отвечать. Но устроено все так, что, помня о том, что мы должны отвечать друг за друга, если мы не помним, создаем для себя огромное количество проблем. Если помним, то у нас начинаются отношения с другими строиться немножко аккуратнее, потому что мы понимаем, что мы рано или поздно попадем в одну и ту же ситуацию. Но вы должны знать, что ваши родственнички, вы с ними встречались много жизней уже подряд. Если вам кто-то бьет в морду, вы не понимаете почему, вполне возможно, никогда не поймете. И есть две истории в кармической астрологии, но мне очень они приятны. Приятны чем? Тем, что лучше не ковыряться, потому что у нас может быть такой глубины, как бы у нас никогда, вполне возможно, никогда не будет такой глубины видения. Первая история, когда я ее немножко сокращу и так вот, может быть, упрощу. Жил-был царь с царицей, у них родился ребенок, и ребенок в 5 лет умирает. И этот царь страдал очень сильно и никак не мог понять, за что же ему такое наказание. На самом деле человек он очень хороший. Потом однажды проходил мимо святой, а тот плачет, говорит, у меня горе. И святой говорит, я могу твоего сына оживить для того, чтобы он ответил на все твои, ну как бы объяснил, что произошло. Он оживил сына там на какое-то время, это 5-летнего умершего. И он говорит, а помнишь, много лет назад у тебя был друг, который в трудную минуту занял тебе денег на что-то там. А когда у него начались трудные времена, ты деньги не вернул. И из-за этого там у этого друга начались такие-то проблемы. И он сильно страдал. Так вот, я тот друг, воплотившийся в этой жизни, чтобы показать тебе, как мне было больно тогда. Принцип понятен.
То есть, и с друзьями, не только с родственниками, и с друзьями.
Хуже. Хуже. Наши соседи это тоже родственники.
То есть круг общения полностью, да?
Да. Да. Но родственники кровные это вообще само собой. А вот то, что касаемо даже близких друзей, наших близких и наших сильных врагов, мы все из одного колхоза. И поэтому, когда видите, что идет какое-нибудь чудовище, которое вам жизнь портит, нужно сделать определенный трах-тебедох для того, чтобы это все мимо вас пронеслось. Вполне возможно, этот трах-тебедох не ваш враг, а враг вашего отца. Там переплетено все вот так, нам даже искать не надо, у нас мозг взорвется. И даже если вы найдете, что вы с этим делать будете? Лучше никому не станет. Поэтому проблема здесь, а мы вырезаем сразу вот такой кусок вокруг болячки, для того, чтобы на всякий пожарный случай лишних телодвижений не делать. Да. И еще одна история. У Саджая, по-моему, это у Саджая, у доктора Рао. Много таких историй по кармической, если вдруг интересно будет. Доктор Рао, там астролог ведический есть. И одна такая история, что есть такое понятие прарабха кармы, то есть это то, что не меняется априори, то есть это то, что бы вы ни делали, может быть что-то смягчится, но есть вещи, которые все равно будут в нашей жизни происходить. Другой вопрос, чем больше духовной энергии, может они просто в более мягкой форме пройдут. И рассказывается, что одному индусу объяснили, когда ему было, по-моему, 20 лет, что у него такая карма, такая прарабха карма, что нужно делать то-то, то-то, потому что в жизни он встретит свою женщину, женщина его очень предаст. В общем, длинная история, проходит, по-моему, лет 40. Он женился на американке, уехал в Америку, у него достаточно процветающая клиника, этот индус был врачом, процветающая клиника, и эта его жена его предает, как-то его сдает, его садят, и что-то, она все деньги забирает, и что-то там еще длинная какая-то история страшная. Когда стали прокручивать назад, это не то, что его заранее предупреждали, что так будет, потому что в гороскопе его указано, что 5 жизней подряд он был врачом. Каждую жизнь он был врачом. И 5 жизней назад он сделал аборт женщине, который не должен был делать. И как бы абортировал девочку, которая там бла-бла-бла, что-то должна. И она его прокляла и сказала, я приду и однажды отомщу. Так это вот его жена, это та девочка, которую 5 жизней назад он абортировал. И что вы хотите сказать, что мы можем в своей жизни разобраться, кто с кем там, какие проблемы имел? Или, например, ваш папа гулял, допустим, страдало огромное количество женщин, потому что они любили, к нему были привязаны. Страдала ваша мама. У него рождается дочка, которая на пустом месте мужчины кидают, кидают, кидают и кидают. А это не ее проблема, это проблема папы, называется перенос. И как вы вот здесь с помощью психоанализа с этим разберетесь? Никак. Поэтому я вам даже предлагаю, не парьте мозг, даже не думайте об этом, потому что кто, что, откуда пришел. Во-первых, вы когда перестанете об этом думать, у вас голова чем-то полезным займется. И самое интересное, чем меньше вы об этом думаете, тем быстрее с этим распрощаетесь. Все понятно? Если больно, значит, если вдруг внутри больно, есть 1, 2, 3, 4. Вот это делаем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Пока не рассосется. Но не пытайтесь осознать, разбирайтесь только в одном. Изучайте, как проявляется эгоизм, в каких формах. Если вы упрямитесь, это у вас проблема, здравствуй, эгоизм. Он вам кажется, что вы такая упрямая, всем докажете, что вы круто живете. Никому, вы себе проблемы создадите. Женская обидчивость – это засада. Упрямство – засада. Когда мы начинаем спорить с кем-то – это женская засада. Хитрость – это женская засада. Лживость – это женская засада, но лживость больше у мужчин как бы проявляется. Женщины слишком много хитрят, и это одна из самых сложных болезней, как СПИД. Хитрость лечится очень тяжело. Иногда хитрость не лечится, и есть разные альтернативные психологии. И мой уважаемый Антонио Менингетти говорит, когда вы встречаете человека вот с таким-то набором качеств, не беритесь его терапевтировать, это удел священнослужителя. Точка. Хитрые люди практически не коррегируются, если они... Даже вы сознание хитрого человека, знаете, какое? Вы начинаете понимать, что у вас есть хитрость, начинаете что-то делать, ваше сознание вас же обхитрит. И тут получается, здесь просто нужно закрывать глаза и любить своих врагов со страшной силой, потому что это единственный способ эту хитрость из вас выбить хоть как-то. Вам плюют, а ты говоришь, 100 баксов сэкономила, понятно? Каждый раз, когда вам что-то, знаете, что вам сейчас что-то сказали, ой, ну перекладывайте на жадность. Знаете, вы сэкономили только что деньги на психотерапевте. Чуть-чуть понятно, что вы ковыряться в этом не будете. Давайте теперь еще разберемся с такой вещью. Все полярно. Мужчина, женщина, инь-янь, день, ночь, белое, черное, добро, зло, любовь и неправильно, страх. Любовь и страх – это один полюс. Ну, как бы это одна линия, две полярности. Мы слово «любовь» можем заменить на слово «радость». Радость и страх. Вот нам-то мы, или счастье и страх, нам нужно, чтобы было много радости. И у нас много страха. Вот когда ко мне подходит, говорит, Наташа, как от страха избавиться? Как от страха избавиться? Увеличивать количество радости, больше ничего. Не пытайтесь бороться со страхом, в этом смысла никакого нет. Потому что когда мы с чем боремся, то и усиливается. Когда мы акцент делаем на радость, страх вытеснится автоматически сам. И, например, кто-то, не знаю, подошли или нет, кто вчера подходил, страх перед отношениями. Страх перед отношениями, страх перед аудиторией, страх перед чем-то. Девчонки, перестаньте этому уделять какое-то важное значение. Не имеет значения никакого. Потому что когда у меня самый большой страх был, страх выступления перед аудиторией. Но когда мне нужно было изменить свою жизнь, а для этого нужно было иметь деньги, а мне предложили за тренинг такую сумму, что я могла только за год в лицее получить, работая завучем, у меня в голове на самом деле это не укладывалось, но в тот момент, если сказали, вот этот сделайте, вот такой у вас гонорар. А это мне надо было При сильной мотивации страх преодолевается. Я вышла, ну как я вышла? Я тряслась, потом я падала в обморок, потом от обморока у нас сломалась машина, мы никак не могли доехать до тренинга, потом мы до тренинга доехали, я села и поняла, что я не выйду. Мне не выйду, они меня не видели, запинают организаторов. На меня все смотрят, и я понимаю, мне деньги нужны, потому что мне нужно начать новую жизнь, потому что там нужно было сделать. Я выпила бутылку водки. У меня хоть бы в одном глазу какой-то похмельный синдром был. Я просто перестала дрожать. Я вышла и поняла, ну максимум, ну что могут сделать? Ну отпинать меня, ну скорее всего отвезут в реанимацию, скорее всего восстановят. Ну узнают все, что я дура. Ну, а ставка-то, ставка новая жизнь. Ну еще чуть больше людей знают, что не очень умная. Ну хуже не будет уже. Понимаете, когда у вас есть сильная-сильная мотивация и много-много радости, и какая-то цель, вы все равно страх преодолеете, страх отношений. А когда, например, все вы сюда пришли под рамки уже, не потому что вы сюда пришли, а потому что все, кто на улице ходит, ну, у нас всех уже есть травма. Мало же кто сознательно занимается как бы, вот этой работой для того, чтобы свой иммунитет повысить. Коль у нас были уже неудачные какие-то отношения, значит, у нас есть страх. И значит, когда приходит новый партнер, у нас появляется блокировка. Нам нужно просто заранее всю свой иммунитет повысить настолько, чтобы какой-то чих на нас никак не повлиял. Итак, у нас есть страх, у нас есть радость, вернее, наоборот. Это страх, это радость, если правильно. У нас есть страх и у нас есть радость. С чего мы начнем жизнь свою менять? С радости или с работы с негативом?
Сразу.
Совершенно верно. Пропорции приблизительно такие. 1:7. Потому что игрой так устроено, это правила игры такие, что один негатив, то есть негативная эмоция сильнее в несколько раз позитивной. Но это чтобы нам жизнь с медом не казалась. И поэтому для того, чтобы достичь какую-то цель, ее вырастить, нужно время. Чтобы сломать, нужно мгновение. Это для чего? Для того, чтобы просто игра была повеселее. Марина уже должна. Я буду подсчитывать. Я там себе юбчонку посмотрела. Неважно, неважно, мы тебя на галеры проведем. Итак, мы на 1 час времени. Сколько будем часов радости тратить? 7. Если у нас не будет достаточно вот этого ощущения радости, как мы определяем, что с нами уже более-менее все в порядке? В голове не будет мыслей. На самом деле наступит на состояние, когда вам думать не хочется. Это значит, вы уже готовы к работе с негативом. Понятно? На один, например, 7 дней работаете с позитивом, 1 день с негативом. Целый день сознательно работаете с позитивом, 1 час с негативом. Почему с негатива начинать не нужно? Потому что это засасывает. Потому что там сильные эмоции, там потому что это адреналин, и потому что вы попадете в состояние, когда вы просто в этом болоте застрянете. Если вдруг вам вообще не хочется к негативу прикасаться, не прикасайтесь, идите медленней, но тогда уже надежнее. Если вы чувствуете, что вот уже позитив наработали, а может быть с негативом немножко поработать, работайте. Это просто в несколько раз ускорит процесс. Все понятно? То есть, если вы правильно... Другой вопрос, что когда работать с позитивом, очень-очень много делают ошибок. Вот если я вам сейчас расскажу, вам будет все понятно. Придете, сделайте домой, я проверю, ни одной практически не будет правильно. Обычно, если группа 70-50 человек, одна делает правильно. Наполовину. Все остальные, ни одного правильного нету варианта. Почему? Я не знаю почему. Потому что, может, нас не привыкли на этом фиксировать, нам много почему. Итак, с чего мы начнем? Есть работа с кармой. Есть файл Body называется, архивированный в раздаточном материале. Это тело, строение тонкого тела. И там же написано, как работают с кармой. Работаю с кармой так. Каждый день, как вы чистите зубы, как вы умываетесь, как прибираете постель, плюс 20-30 минут оставьте на эти мантры там или еще что-то, вот все, больше не надо, больше ничего, специально ничего не делайте. Читать просто сознательно каждый день мантры. Там еще написано, как и что надо каждый день мыться, пока не помылся ручонками, продукты не трогать, это тоже к карме относится. Но нюансов, как чистить карму, огромное количество. Есть еще такая техника, Ой, боже, когда я ее выучила. Капалабхати. Капалабхати называется. Я ее показывать не буду, потому что не уверена, что у меня получится вот так, чтобы правильно показать. Но ее, про нее много так написано в интернете, и там сидит йог и правильно дышит. Делается просто. Занимает максимум в день 5 минут. Что она делает? Вот вчера меня кто-то спросил про мою любимую книжку, там, настольную. Я такая сегодня еду, думаю, а какая у меня настольная? Это почитала. На 99 франков прочитайте, у меня от нее просто крышу. Я фильм посмотрела, смотрю фильм и думаю, сюжет сломан. Думаю, то ли у меня сломан, то ли я что-то не... То есть там сломан, то ли я что-то не поняла. Тут же поскакала в магазин, смотрю, книга есть. Купила, не, правда, сценаристы сломали сюжет. Книга в 100 раз лучше, чем... Вы смотрели фильм «99 да. франков»? Просто шикарный фильм. Книга в несколько раз лучше. Но она такая, там такая драйвовая. Там такое... Все, что где сопли и все, кто страдает, я такие книжки не люблю. И так... Ну, смысла нет. Вот сидите там, она его любила. О, как она его любила. Всю жизнь любила. Он где-то гулял, а она предана была. Я думаю, вот дура. Или там на литературных курсах проходили всякие разные произведения. И там мне прислали Веллера, какой-то бла-бла-бла, Пегги Ослик. Я его читаю. И все такие, ну как? Я говорю, что мне тут сделано, что ну, стиль, ну да. О чем книга? А книга, рассказ о чем? Рассказ о том, что мужик умирал, и перед смертью любимый написал письмо. Типа, я тебе всю жизнь любила, ты мне не отвечала взаимностью. Я теперь умираю, а тебя так любить уже никто не будет. Ха-ха-ха. Я думаю, да как должен ее любить, чтобы такую свинью напоследок пришла? Ладно. Итак, про карму читайте. Дыхательная практика Капалабхати. Вы ее будете теперь делать бесконечно. А, про настольную книгу. Моя настольная книга, оказывается, Йога-сутра Патанджали. Йога-сутра, автор Патанджали. А, она о чем? Это книжка о том, как работает наше сознание. Она очень маленькая, с комментариями.
Красноярский нет, идет уже 5 месяц.
Как йога-сутры нету? Ну, в интернете скачайте. Скачайте. И там есть такое. Карма человека правится. Там прям маленькими тезисами такое. Мне нравится 16-я сутра из 2 главы. Человек обязан предотвратить страдания, которые еще не наступили. Точка. Слышите? Мы обязаны менять свою судьбу. Человек обязан предотвратить страдания, которые еще не наступили. И есть там еще такая вещь, что карма правится через правильное отношение с другими людьми. Следующая сутра. Или дыхательными практиками. Вот где справедливость? Ну, я так понимаю, пока мы дышим, что-то включается, мы будем потихоньку общаться. То есть кому надо быстро, мы дышим и общаемся правильно. Дышим и общаемся правильно. Так вот. Мы до конца в свое бессознательное залезть не можем. И делать там нечего. Но когда вы начнете вот эту дыхательную практику, заодно карму почистите, и убирать будете любые клише, которые сформировались и в процессе родового переноса, и в процессе жизненных вот этих наших жизненного опыта. Девчонки, и в процессе... Давайте вы не будете разговаривать, потому что говорить на самом деле здесь очень тяжело. И когда я на вас отвлекаюсь, уходит мысль. 5 минут того, что я говорю, однозначно кому-то спасу жизнь, честное слово. Потому что я этот тренинг начитала уже до изжоги. Говорю только то, что действительно вам нужно будет. Про йога-сутру. Услышали, да? Можете ее почитать и отнеситесь к нему как к пособию для хакеров. Пособие для хакеров, как скрывать внутренние программы для того, чтобы ловушки сознания обойти. Все, карму вы будете чистить, будем, как будто вот есть карма, вы ее будете чистить, прочитайте файл Body. Там про это все, какие-то нюансики есть, карма также чистится, и вегетарианство, там много-много чего, но мы сейчас будем просто читать молитвы до тех пор, пока нам не захочется стать вегетарианцами. Хочется вам ляжку сожрать какую-то, ешьте. Если будете себе запрещать, вы все равно потом где-нибудь время пройдет, все равно ее надкусите. Надо, чтобы это пришло, как бы это было ваше внутреннее желание. Вот так насильно себя заставлять, я думаю, ну, обычно никакого толка нет. Следующий момент. Как работают с родом? С родом работают очень легко. Я вам сейчас подробно рассказывать не буду, саму суть объясню. Но фиксироваться на этом не буду, потому что в раздатке есть хороший листик. Он читает, девчонки, кто читал, все понятно,
да,
же там?
Все очень,
все очень понятно. Другой вопрос, что вы эту тему изучаете. Почему? Потому что чем вы будете больше знать, насколько это в нашей жизни проявляется сильно, что мы даже не подозреваем, вы тогда просто осознаннее будете это делать и с большей любовью. Вы такие аж прям утром думаете, скорее бы все, пусть все спят, сейчас проснусь, как поколдую с родственниками, как счастье будет. То есть чем больше мы любовью это и желанием делаете, тем ярче будет результат. Если вы делаете такое, что тоже будет. Ну, не такой яркий, но тоже будет. И если вы просто будете помнить, что женщина обязана быть в хорошем настроении, будете работать с родственниками, жизнь все равно уже изменится. Все понятно? И что такое работа с родом? До конца всех ритуалов, сути, как бы, мы не понимаем, наверное, никогда не поймем. Поэтому просто делаем и делаем. И очень важен вот этот вот ваш, что вы отдаете, как вы думаете, если вы закажете в церкви поминальный ритуал на год, будет от этого толк?
Конечно.
А что будет лучше, если вы закажете ритуал или если вы будете делать сами?
Сами.
Почему? Потому что вы, это жертвоприношение, вы физически, вы время свое и усилия тратите, причем, когда вы это делаете даже через «не могу», наверное, в этом есть даже какой-то смысл. Суть там заключается в том, что вы их в голове держите, и вы от себя что-то отрываете. И, на мой взгляд, может быть, я не права, у батюшки, кстати, спросить надо, забыла в этот раз. Если вы за ритуал отдаете сумму в церкви, значимую для вас, от этого прок есть. Потому что если у вас зарплата в 100 тысяч рублей, а вы отдаете 200 или там 500 за ритуал, это вообще ни о чем. Это должно быть, это что-то такое, что вы от себя энергетически отрываете. Время ли, усилия ли, либо деньги. Если 100 тысяч у вас зарплата, сколько нужно отдать, чтобы для вашего сознания это было каким-то действом важным.
50.
Хотя бы 50. Хотя бы 50. Вы понимаете, да? То есть, когда вы делаете что-то, от вас это вы должны чувствовать, что вы какое-то действие совершаете. Итак, когда я сейчас не буду в детали вдаваться, где мне нравится, где. Анька, девчонки, не сбивайте, пожалуйста. Если вы хотите, есть такая книга «Синдром предков», ее почитайте. Автор, не помню, немка какая-то, она одна. «Синдром предков» есть в электронном варианте она. Книга поможет вам понять, что это существует и как это может проявляться. Я на своей практике чего только не насмотрелась. Допустим, у какой-то барышни, Роза, наверное, знаешь, у какой-то барышни хороший гороскоп, а жизнь что попала? Почему? Она может проживать судьбу рода, и пока она ее не проживет, а у нее ее гороскоп не включится. И вот этих следующий момент. У меня один клиент был, он пришел, ну, там длинная история, это муж моей приятельницы, она швея, он работал на рабочем на стройке, она там что-то в жизни поменяла, пришел ее муж, мы с ним поговорили. А я говорю, а ты не хотел бы в агентстве недвижимости работать, потому что у него все качества есть для того, чтобы там... Он в агентство недвижимости пошел, его жена сделала ему там красивый наряд, у него великолепный вкус, он, короче, он такой в принципе превратился. И он приходит ко мне и говорит, представляешь, а он настолько... Да он честный, настолько честный, вот кто в агентстве... Ну, кто с недвижимостью? Я с недвижимостью работаю уже лет 15. И точно знаю, вот кто меньше хитрит и больше выступает за клиента, тот в любом случае в выигрыше остается. И вот он всегда был на стороне клиентов, его клиенты стали любить, потому что точно знают, он будет как за себя биться, и он обманывать не будет. Если считает, что он за эту работу должен получить больше, он прямым текстом так и скажет, выкруживать ничего не станет. То есть он как есть, так и говорит, но при этом он умеет вот прямо это мягко очень делать. И он приходит и говорит, мне, ему стали давать такие большие заказы, он говорит, мне неудобно, говорит, как большие, как бы деньги большие, а он не привык, для него это пока такая стрессовая ситуация, он палец дергает все время. Он говорит, не могу, говорит, у меня говорит, надо что-то с этим сделать, говорит, а то стою, говорит, как придурок на переговорах. Я на него смотрела, говорю, слушай, мне кажется, это не твое поработать с предками. Он, благо, меня знает много-много лет. Спорить не стал. Пошел работать. Ему сказано работать, он будет работать. Он мужикам, знаете, сказано делать. Они даже не рассусоливают. Если им объяснишь, почему, они будут тупо делать. Делать. Он приходит через полтора месяца, покрытый практически пятнами. Надо было... Он пришел ко мне такой, я чувствую, что... Я говорю, что случилось? Ему родственница прислала книгу из Германии про их род до восьмого колена. На обратной стороне книги его фотография и его фамилия, имя, отчество. Я говорю, о, почему тебя? Он говорит, читай. Фамилия, имя, отчество его прадеда. И они лицо-то одно и то же. Говорит, это еще ничего, я ее проглотил там за 2 часа. У них все мужчины были строителями, у них у всех жен были швеями. И тот, на кого он похож, ему из-за денег, вот этому прадеду, за какую-то провинность отрубили вот этот палец, которым все время дергал. И как только он об этом узнал, он перестал это делать. Если бы он, его мама и он все время делали ритуалы для предков, этого бы просто не было. Если мы начнем, то есть у нас сейчас внутри начнется такая революция, и будет жизнь очень быстро меняться картинки, то есть события начнут какие-то происходить, вы на них особо не обращайте внимания. Вы просто делаете вот это то, что не цепляйтесь, увидите, что-то начало меняться, порадуйтесь этому, но вот просто знайте, что лучший способ мышления для женщины, которая хочет выиграть, та, которая помнит, что все будет не так, как вы хотите, будет лучше, чем мы можем вообще придумать даже. В нашем сознании мы можем представлять только те картины, основанные на предыдущем опыте. А когда мы перестанем это делать, мы научимся видеть шансы. Про предков, значит. Вы почитаете синдром предков. Почитайте, пожалуйста, все работы Глобы, которые найдете, которые связаны с геноскопами, в общем, с родом. Напишите «предки» или там «род», «глоба». И выскочит огромное количество материалов, рассказывающих, как бабушки, дедушки влияют на нашу судьбу, как наши отношения с ними может что-то там, бла-бла-бла, от какого поколения, какая сфера жизни нашей зависит. Поизучайте это настолько, чтобы вы могли это преподавать. Если я сейчас начну рассказывать, займет 2 дня. Смысла в этом нет, вы просто знаете, эта тема, на которую сейчас 15-20 минут оставлю, она, собственно говоря, является видимой нашей кармой. Наши родственники – это проявленные наши жизненные ситуации, судьба вашей и ваших детей в будущем. Поэтому родственников априори нужно будет любить, какие бы вам они ни достались, потому что они могут делать дальше все, что делали. Но у вас это не будет уже цеплять, если он делает что-то не то. Он делает, ты понимаешь, делает. А у вас никаких эмоций это вызывать не будет. А потом, более того, если вы начнете правильно все делать, я сейчас расскажу самый ключевой момент, вы поймете, что в роду начинает... Я когда плотно с предками начала работать, плотно, сестренок своих подключила, потом поехала на кладбище в Казахстан, прям несколько дней там сидела, все эти ритуалы делала. Во-первых, я приехала... У меня было ощущение нереальной легкости, я даже не могу передать. Вот что-то очень сильно изменилось. Но самое интересное, у нас в роду начали прям пачками рождаться дети. Дети у всех начали рождаться. У всех, я еще только еще не родила. А так дети, у двоюродных, у троюродных, у дяди, у тети, у сестренок. Один из признаков того, что род начинает возрождаться, начинают рождаться дети. И вот когда есть бесплодие, в первую очередь, что нужно делать, это работать с предками. Я говорю, в Москву начала ездить, мне просто приглашать, и приглашать, я работала быком-осеменителем, говорю. потому что там у одной слух пошел, началось на фоне полнейшего бесплодия, начали рождаться дети. Не потому что я могучая, а потому что я говорю, люди, работайте с родом. Как это работать, до конца не понять, так, но это надо делать. И получается, что вы этому вопросу должны уделять такое значение. Вот я сейчас там анкету для девчонок на курсе готовлю. И там спрашивают, сколько раз за ту неделю, прошедший месяц вы сделали ритуалы для рода. И когда начинают писать поштучно, выясняется, чих да маленько. Но если есть еще ведическая книга смерти, например, она сейчас много ее продается, переиздали ее. Она тоненькая такая. И почитайте ведическая книга смерти. И там говорится о том, что... еще найдите лекции Ветрова. Ветров, 4 стадии рождения, 4 стадии смерти. Сейчас в интернете там, по-моему, все есть. Его залили туда, он там есть, но он просто очень тяжелый. Если вам у меня сейчас перекачивать, это где-то порядка 50 гигабайт. Ну, замучимся качать. А в интернете там все залили, все есть. Автор Ветров. 4 стадии рождения, 4 стадии смерти. Вполне возможно, эти лекции еще называются «Расаяна». Это видеокурс там длинный, у него там несколько дней шел, великолепнейший, потому что когда мы начинаем понимать общие законы, мы начинаем расслабляться, потому что, знаете почему? Потому что раз есть законы, значит, есть какая-то справедливость, и за этим что-то такое глобальное стоит. Жизнь не настолько хаотична, как нам кажется. И еще принцип такой, чем больше вы уделяете от себя, отрываете для вашего рода, чем больше вы посвящаете ему там что-то, тем быстрее все заглаживается. Если, например, дни рождения, даты рождения, даты смерти ваших предков вы знаете, в эти дни можно делать для них ритуалы, вот с этой приготовлением, то, что вчера говорила, готовите рис, потом читаете над ним молитвы, читаете, можете пока сидеть рядом с рисом, с родственниками разговаривать, потом их отдаете животным. Чем больше риса вы наварите, чем чувство больше голода, быстрее вы утолите у большого количества птиц, тем быстрее все компенсируется. Варите тазиками, бодейками. Я все время рассказываю про девочку Оленьку, которая пришла, и она сидит вот тут, где Таня сидела. Я там что-то говорю, Оленька, а у вас в роду вот так? Она, я говорю, у вас пьют? Она говорит, пьют. И бабушки, дедушки пьют, да. А у вас вот это, вот такие сексуальные предпочтения. Потом Оленька, она говорит, да чего вы ко мне пристали? Потому что я такого цвета кожи давно не видела. Это указывает на то, что, в принципе, она была последняя в роду. И форма черепа, и форма костей, как бы, это все считывается. Особенно форма черепа и цвет кожи показывала, что я говорю, а мужчина у вас наркоманы, алкоголики, зависимые? Она говорит, потом говорит, что вы ко мне пристали? Я говорю, наверное, это потом, стала эту тему объяснять. Она говорит, вы меня испугали, так приходит, а я была в городе всего 10 дней там. Я говорю, через 10 дней встречаемся, вы должны будете задать вопросы. Я говорю, через 10 дней, если вы не зададите вопросы, я уезжаю. Я говорю, некогда мне с вами тут сидеть. Через 10 дней заходят там девочки, иногда с подружками приходят, пришли, сидим, разговариваем, и сидит девочка какая-то, она говорит, Наташа, вы что, меня не узнаете? Я так на нее смотрю. Говорю, быть не может. Как за 10 дней могла измениться форма черепа, я не понимаю. Я не помню ожирение, я не помню рост, я помню глаза, я помню те детали, которые может запомнить психолог. Вот парикмахеры видят прически, стоматологи зубы, а я совершенно другие вещи запоминаю. Она рассказывает, говорит, меня так испугали, она в психбольнице работала санитаркой, медсестрой. Она говорит, я приезжала в психбольницу, там где-то кладбище недалеко. Она говорит, я варила риса каждый день ведро. Чем все закончилось? Ее мальчик, в итоге я потом через 3 года приехала, и ее мальчик бросил наркоман. Он игроман и пил, он алкоголиком был. Он перестал быть алкоголиком, она за это время закончила медицинский или училище, или еще что-то. В общем, в итоге она стала замдиректора вот этой больницы, в общем, зам чего-то там. Она что-то там закончила, у нее такой бриллиант, потому что этот мальчик еще бизнес открыл, он ей предложение сделал. И когда вот через 3 года приехала, она просто пришла на встречу, она сидела сзади, и у меня достаточно не очень хорошее зрение. Я не очень хорошо вижу лица, Ольгины глаза блестели так, что я их видела с на заднем ряду. То есть там просто вот такой дзынь, как будто там линзы вставлены были. Вот я даже не знаю, как бриллианты вставлены, но линзы так не блестят. Я потом подхожу, а у нее просто там две фары такие горят. Она говорит, да, с той поры, говорит, изменилось так много, что я боюсь как-то другой стиль жизни, потому что то, как жила я раньше и сейчас, это, говорит, две разные книги, абсолютно, вообще друг с другом не связанные. И про глаза, можно я вам расскажу? Я к тому, что как работает Ахамкара, вы должны запомнить, вот для меня этот случай, как я смеялась потом. Всегда не все не так, как нам кажется. Вы вот когда вы думаете, что вы правы, поржите над этим, ладно? Потому что все может не так, вот как нам придумалось. У меня телевизор часто, ну, включен. Я пробегаю, мне так интересно. Я выслушиваю диалоги. Мне интересно прям. Я все время что-то... Оле повезло, потому что она в кино не видит, она слышит мои комментарии. Дын-дын-дын, все. И у меня зрение испортилось, я плохо вижу телевизор. Ну, он такой туманистый. Пошла я лечить глаза. Мне там что-то неделю в клинике Федорова обследовали, сомневались. Я говорю, надо делать операцию. Она говорит, ну может не надо? Я говорю, нет, надо так надо. Пришла, сижу под дверями хирурга. 2 часа его нету, думаю, это знак. И ушла. Потом у меня сломалось, вызвала мастера. Он пришел, поменял тюнер, и выяснилось, что телевизор работает хорошо, и я его вижу. Мы иногда вообще не в том месте ищем. Знаете, я села на диван, он со стороны, ну все, я сделал, я поворачиваюсь, а телевизор так ярко работает. Или у меня прозрение. Я такая села на диван, аж замолчала и начала гоготать. А мастер говорит, что-то не так? Я говорю, нет, все так. Иногда причина вообще не в том месте. И я поняла, когда я с клиентами, например, разговаривала, чаще всего это так. Клиент приходит и понимает, что у него там то-то. Начинаем разбирать, а причина вообще в другом месте лежала. И когда истинную причину начинаем видеть, нам становится смешно. Это признак один из того, что вы нашли все правильно. И становится, вроде понимаете, что вы виноваты, а вам так хорошо. Это значит, нашли правильную причину. И вроде бы вы виноваты, но у вас такое понимание, что вы теперь все можете изменить. То есть оно, психоанализ настоящий, он не деструктивный, он не разрушает, он наоборот. Если вы вдруг в 12 ночи с помощью вот этих техник, которые, говорю, дойдет до вас, в чем вы виноваты, вы спать не захотите, вам захочется сделать капитальный ремонт, генеральную уборку, все перегладить, все приготовить, 2 часа поспите и выспитесь. Вот этот феномен, то есть вы, если вы чувствуете, что вас все время там плющит, колбасит, вы просто не то и не тем занимаетесь. То есть давайте мы к предкам еще раз вернемся. Наши усилия, наши деньги, наше время, чем больше отдаем, тем быстрее происходит, это, тем больше дань уважения. Какие дни важны? Субботы важны, важны убывающие луны. Девчонки, не пишите, пожалуйста! Потому что залезьте в интернет и просто посмотрите. Это можно делать каждый день. Это можно просто делать, сядете фильм снимать какой-нибудь про, как кто-то там что-то такое позитивный, говорите, и фильм этот поменяет судьбы людям, и это все посвящает предкам своего рода. Понятно? Иногда вы садите 33 дерева. И говорите, я посвящаю аскезу от этого мероприятия предкам своего рода. Если вы сегодня голодаете, говорите, я посвящаю аскезу от этого мероприятия предкам своего рода. Вы можете это делать, вот эта трансформация одного вида энергии в другой, можно делать всяко-разно. Но мы сейчас пройдем вот то, что будет на раздатке. Хотя бы, если вы просто тупо по субботам будете готовить рис у свечки, предлагать предкам, отдавать птичкам, хотя бы просто так. Будете слушать Ветрова, он тоже там рассказывает про то, как с предками работать надо. Запомнили? Мы про это говорили мало, но это база, на которой, собственно, это фундамент, на котором будет строиться дом. Потому что вам захочется понять, иногда ваши болезни – это предки, ваши привычки – это предки, ваш стиль поведения, сценарии жизненные – это предки. Все оттуда мы умом даже или начнем психологически медитировать, что у вас другой род, и другой, что-то другой сценарий, все равно ничего не поменяется. там энергия тоньше, чем вообще, чем наша ментальная. Поэтому принцип такой, знайте, что эта тема есть. Прям в календарике себе проставляйте каждый день, что вы по этому вопросу сделали. Иначе из-за того, что это непривычное действие, вы все время будете откладывать на потом. Это можно сесть, просто свечку включить и говорить, я сейчас прочитаю 100 раз «Отче наш», посвящаю роду своему. И маму, и по маминой, и по папиной линии. Там у Ветрова будете слушать, у Ветрова очень много рассказывается. У Глобы, на мой взгляд, больше всего вот этих вот рекомендаций по работе с родом. Но однажды ко мне пришел клиент и говорит, я славянин, я ваши христианские не приветствую, и тем более индусские, как и вообще, я язычник. Ну, длинная история, смешная. Я думаю, ну, язычник. Пошла ковырять, искать языческие способы работы с родом. Те же яйца, только в профиль. Слова те же самые, ритуал тот же самый, везде рис, везде свечка, везде отдается животным. Как это работает? Вороны, собаки, то, что, ну, вот как бы птицы, ну, здесь лучше считается вороны и собаки, это животные, которые символизируют Сатурн. Наш род – это Сатурн. Работа с мужчинами – это Сатурн. То есть, если иногда очень просто объяснять какие-то вещи через астрологию, почему? Потому что там же хоть какая-то картинка видна, и ты говоришь, вот, видите, вот это символ того-то, того-то, того-то. Понятно? Да, там все понятно. Или, например, хороший муж – это Юпитер. Чтобы развивать у себя хороший Юпитер, нужно уметь видеть в людях хорошее. Вот тогда все ищут, где там хорошее, а у тебя что хорошее? Где уже замуж хочется, у тебя что хорошее? Юпитер так развивается. Чем больше вы упрямите и критикуете, тем хуже мужчина будет. Все настолько завязано, вот так сильно завязано. А ваш род – это ваша речь, это ваш стиль питания, это ваши деньги. Все в одном месте сложно. Это что? Денег надо? Ну хотя бы язык если денег надо. Пойду предкам помолюсь. Ну хотя бы так. У нас один молодой человек, его жена привела за шкирку. История очень важная. Почему? Сейчас объясню. Как работает странно сознание, почему вы не занимаетесь анализом, мы сами себя не проанализируем. Привела жена за шкирку, у него депрессия, он не зарабатывает денег. Она говорит, я с ним жить не хочу. Он такой, никакой. Я потом спрашиваю, что у вас, ну, а как у вас папа, мама, все нормально. Они же, ну, как бы, все нормально. Выяснилось, смотрите, как блокируется сознание. Сознание реально блокирует ситуации, за которых там все. У него на его глазах мама в 5 лет, ему было 5 лет, мама повесилась у него на глазах. И он про это не помнит. Самых главных людей, из-за которых у нас жизнь пошла не по тому пути, мы вспомнить не сможем. Мы будем вспоминать это опосредованно через определенные упражнения, чтобы выйти на вот эти блоки, в которых все зажато. Благо, я с ним сидела, разговаривала, то есть я понимаю по звуку, что-то, ну, не так идет. Он вспомнил эту историю и пошел делать ритуал для рода и для мамы. Он говорит, я мантру выучить не мог, поставил, говорит, диктофон, поставил на реверс, наварил каши, пошел искать могилу. Говорит, вспомнить не мог. Пошел искать, искал. И вдруг выключается диктофон. Он глаза поднимает, а там фамилия мамы. Он выложил кашу, и тут приходит собака. Начинает его там, что там. И все рассказывают, кто идет на могилы и делает вот эти вещи, ну, как бы на могилках делает вот этот ритуал и много. И как я поехала в Казахстан, таксист вообще ничего не понимал. Мы приезжали с огромной кастрюлей риса, у нас там как-то похоронены все в одном месте. Я зажигала свечки и сидела несколько часов, читала мантры. И всегда приходят животные. На могилу в этот момент всегда приходят животные какие-то. Хороший знак. Там пришла собака, говорю, ну, хороший знак. Чем все это закончилось? А оно, помните, да, что обязательно должна быть какая-то цель, от которой крышу сносит от счастья. Он лежит на диване такой, развалился. Я говорю, ну, вспоминай, чего хочешь. Я не помню. Я говорю, ну, ты же вот это хочешь. Ну-ка, а что еще хочу? Ну, в общем, мы в процессе разговора вспомнили, что он хотел заниматься, что он хотел быть музыкантом. И писать музыку, и песни петь. И хотел обязательно играть на гитаре. А денег вообще нету. Говорю, значит, иди ищи гитару. Он говорит, ну, я говорю, надо гитару взять, ну, купить. Он говорит, как я ее куплю, денег нету. Через какое-то время приходит, помните, завиральная цель, и начинает все моментально случаться. У него там, ну, в итоге жена не работает, он ее содержит, она сидит дома. Он пришел в компанию, и какой-то парень сидит, говорит, дома стоит гитара, не знаю, куда деть, меняй на 2 бутылки пива. То есть, вот, но по закону работы сознания какой-то он типа играть он начал или нет? Нет. Потому что мы все откладываем на потом. Потом, пока у него там в жизни что-то не рухнуло, говорю, ну, здравствуй. Здравствуй, очередной подтвердитель того, как мы, у нас все сопротивление работает. Взял гитару, все говорю, сиди как дурак и бремчи. Он сидит, дын-дын-дын, раз сделки пошли. Он такой говорит, как связано? Говорит, тебе какая разница? Бремчи, бремчи. Почему? Включается, я включаю любые механизмы, от которых начинает вот этот процесс генерирования радости, потому что начинает перестановки. Вы про предков поняли? Молодцы. Карма, с ней разберетесь, там огромное количество нюансов. Чем ума, если вам сильно надо, будете все применять. Если чувствуете, что как-то вот, вам и так что-то разобраться с этим тяжело, ну, месяц через 3 начнете применять, хуже, ну, хуже не будет, ничего страшного. Дальше. Как это все работает, ну, как бы, я предполагаю, но не факт, что это так, это я себе такую картинку придумала. В принципе, я в тему психологии влюбилась, когда я стала разбираться, как устроено сознание, почему это так функционирует. Я тогда думаю, офигеть, так это ж можно все вот так раз и менять. А мне потом, я никогда, не то что никогда, вру. Я предпочитала учиться у священнослужителей, разговаривать либо с христианскими монахами, либо там с ведическими, либо с буддийскими, потому что нечего слушать перепевы. Ну, как бы, кто не до конца, кто глубину понимает, ну, неинтересно, мне надо, чтобы ну, разобраться. Так вот, мы, девочки, должны для себя запомнить самую главную священную женскую вещь. Сознание – это особый вид материи, который называется торсионное поле. У торсионных полей нет ни времени, ни расстояния. Это значит, а женщины являются рыбами, которые живут в тонком поле, в поле сознания. Это наша естественная среда обитания. Что это значит? Когда мы поймем, что такое торсионное поле и какие женщины, у нас изменится стиль жизни априори, потому что но это два, как капитализм и коммунизм. Что такое нет ни времени, ни расстояния? Это значит, что мы, когда начинаем проводить работу с родом, мы реально в данный момент занимаемся каким-то действием. То есть мы физически что-то там меняем. Как это происходит, не будем ковыряться. Это значит, что когда мы сидим тут и начинаем думать про кого-то, мы моментально вступаем с этим человеком в связь. Когда мы вспоминаем прошлые истории, окунаемся назад, начинаем из этих историй выковыривать эмоции, по-другому менять взгляд на происходящее, меняется вот этот клише, на который уже наслоились огромное количество других историй, меняется причинно-следственная связь. Была такая Людочка Хмелева, она у нас сейчас, к сожалению, умерла уже. Она написала работу по изменению, по работе, работа была, забыла, как она называется, сейчас я принцип объясню. Она, ее работа получила золотую медаль ООН по работе с перинатальными проблемами. Это значит, что если у подростков там какие-то проблемы были, брали мамочку, эта мамочка начала изображать, что вот она только забеременела и проживала заново 9-месячный, вот эти, 9-месячный период. Если не до конца вот эти вот эмоции проживались, она опять проживала заново. Собственно говоря, чем мы будем заниматься? Только в условиях, что мы работаем сами, но это другое упражнение, про которое сегодня говорить буду. Так вот. Она проживала до тех пор, пока у нее в теле и в голосе определенные звуки не появятся, что все, она счастлива этому ребенку. Приходит домой, а у 14-летнего ребенка поменялись привычки, пока она была там. Понятно? На это иногда уходит просто несколько часов. Как бы странно ни звучало, но когда вы наберете энное количество примеров, вы уже перестанете об этом задумываться, работает или нет. Вы будете задумываться о том, насколько я сейчас честна сама с собой. Чем честнее, тем быстрее. Чем честнее, тем быстрее. Так вот, Людочка, я видела эти работы, Людочка, она получила, я говорю, золотой медальон, и они с ребятишками, с мамочками работали, вот как они заново проживали. Это значит, вы возвращаетесь в ту ситуацию, начинаете проживать заново, начинаете менять свое восприятие или как бы понимание, почему вы так себя повели, почему партнер ваш так себя повел, делать какие-то другие выводы. Здесь сами с собой поигрались, домой приходите, а дома все по-другому. Вот когда мы здесь начинаем ваши истории разбирать какие-то, вы здесь осмысливать начинаете, для себя ваш прошлый опыт. Прошлый опыт надо переваривать, надо из него делать выводы. И это делать нужно по нескольку, много-много раз до тех пор, пока у вас не появятся определенные ощущения в теле. Тогда меняется причинно-следственная связь. Иначе мы там уже сформировали у себя какие-то сценарии. Если мы их не прожили, мы будем их проживать, пока мы это не поймем. Сделать это можно задним числом. Потому что сознание – это торсионное поле. Это значит, девочка, когда понимает, что торсионные поля существуют, она не будет бегать искать мужчин. Делать этого не нужно. Она сидит, сама себе настроение поднимает, делает то, что она должна делать, жизни радуется, занимается чем, как будто она уже замужем, как будто у нее детки есть, как будто с мужем они 10 лет уже 15 весело прожили. Что тогда изменится? Ведь... Вот просто, я сейчас там задания другие придумываю для девчонок, для курса, я говорю, вы просто пойдите хотя бы 40 семей просите, кто как живет. Вы поймете, что мы в полной иллюзии находимся, что там шоколадно. Да если мы сами с собой справиться не можем вдвоем, когда два барана встретились, там труднее гораздо. Другой вопрос, что если мы могли справиться, жизнь будет интереснее. Но если мы с собой не можем разобраться, как мы в другом-то разобраться можем? Или как разговаривать, научиться с другим человеком, чтобы ему жить легче стало? Поэтому, еще раз, вот этот анализ, ну, вернее, девочка, которая понимает, как себя нужно вести, начинает жить так, как будто у нее, то есть жить полной жизнью уже в данную секунду, делать то, что она хотела бы делать, краситься так, как бы она красилась, готовить так, как бы она готовила для мужа и для своих детей, вести себя так, как будто она понимает, как устроены деньги. Если в зороастризме, мне нравится там такое правило, бедность является показателем греховности. Безумно. Я такая думала, бред, мы-то в Советском Союзе, ну, бред. А потом села, когда стала объясняться, человек, который живет по законам и делает все правильно, у него обязательно есть деньги, даже если по карме не положено. Понятно? И когда я смотрю, как мои клиенты работают, да на мне самой, то есть у меня, если гороскоп глянуть, то, ну, всем понятно, что я психологом работаю. Там не фэншуйно. Но когда вы начинаете кому-то, если у вас карма хорошая, вам будет легче правильно общаться. Плохая, будет труднее правильно общаться. Но если вы сможете, трудно ли, легко ли, откуда вы знаете? Вот вам, вы делаете что-то, откуда вы знаете, что вы тяжело живете? Уже в другой шкуре не жили? Когда мне иногда астрологи говорят, какой у тебя тяжелый период. Я говорю, то есть дальше будет... То есть мне и так весело, и тяжелый период. Думаю, как же будет весело, когда у меня хороший период. Так вот, все настолько относительно. Астрология, надо ли знать женщине астрологии? Обязательно. Только для того, чтобы понимать какие-то законы и легче, как бы прицельнее что-то для себя делать. Но если вы только на это опираетесь и ждете манны небесной, и попой не шевелите, все равно ничего не будет. Или, например, кто у нас астрологи здесь? О, астрологи знают. Если карта плохая, скорее всего, человек хоть что-то делает. Карта хорошая, скорее всего, ничего не делает. Ладно, и эта девочка живет уже той жизнью и перестает, ну, там, понимаете, если у нас партнер, нет партнера, должно быть самое главное, она уже должна быть довольной жизнью. Вот если сегодня вы к вечеру, по-хорошему вы вечером должны будете написать 100 пунктов. 100 пунктов, да, пупеть, 20 не могут написать. Надо, я потом по источникам всем посмотрела, по стандарту полагается хотя бы 100 пунктов написать, что хорошего за день произошло. За день. За день. Это вот так нужно надрессировать сознание. Причем делается это потом так. Я на Таню смотрю, отворачиваюсь. Я смотрю на нее 8 секунд, отворачиваюсь и должна назвать хотя бы 40 причин, почему я должна в нее влюбиться. Вот так вот должны вот так быстренько прощупать человека и увидеть то, что он даже в себе не видит. И вы это должны делать искренне, иначе контакта не получится. У вас должен быть рефлекс, как у собаки Павлова. Так смотрите, раз, и уже ты понимаешь, что в этом человеке... И еще критерий такой. Как вы думаете, в человеке больше хорошего или плохого?
Хорошего.
Хорошего, потому что если разобраться, как устроено сознание, он бы просто не выжил. Если он до сих пор ходит, дышит и перемещается, однозначно хорошего больше. Другой вопрос, что нам ярче видно плохое, потому что мы сами не очень добрые. И это ярче в человеке демонстрируется. Но людей идеально, к счастью, не бывает. К счастью, да. Я даже не понимаю, как... Ну, это вкус жизни дает. Мы же сюда пришли порезвлиться, ну, это развлекаемся. То, как умеет.
Развлекались уже.
Так, и эта девочка сидит и все делает. И она уже довольна жизнью настолько, понимает законы жизни, жизнь справедлива и добра настолько, что даже напрягаться не надо. Чем больше она расслаблена, ее принц, допустим, вот она дура-дурой была, а тут решила все делать. И делает, сидит у себя в доме в Красноярске, делает, делает, делает. Летел самолет с ее принцем, и именно его катапультировали над ее домом. То есть он мимо, по закону, вы все равно слепешитесь. Если не слепешились, либо вы что-то не то делали, либо еще просто время не пришло. Вам вообще об этом думать даже не надо. И еще бойтесь раньше времени слепешиться. Потому что когда он появится, а там какашки недоработаны, все равно вы потеряете. Не торопитесь никуда. Идите, занимайтесь. Пока его нету, быстренько тренируйтесь делать что-то такое. Когда он придет, чтобы у вас это было, вы сюда, ой. Я вообще разговаривать вообще не умела по-женски. Я вообще просто разговаривать не умела, тем более по-женски. Потом, ну, долго рассказывать, как это, я поняла, что это делать надо, потом начала делать, как жизнь стала весело, потом меня сейчас люди встречают. Ну, ты-то как разговариваешь, это как глазки в пол. Мама научила. Такая родилась. Когда мне приходит клиент, говорит, да меня баба дура показывает. Ну, дура. Но я дурнее была. Я говорю, я была хуже. Он говорит, ты что? Я говорю, ну... Я же лучше сейчас. Он говорит, ну ты вообще волшебная. Я говорю, так у твоей шансы есть. Поэтому ее не надо терроризировать. Ладно. Значит, вы запомнили, торсионное поле – это для нас самое... Это опасность. Почему? Мы про это не знаем, все равно это опасность. Когда мы начинаем сплетничать, думать гадости, вести себя как-то по отношению к другим людям неадекватно, это к нашим детям то же самое. То есть это все завязано настолько, мы должны жить так, как будто на нас все время смотрят камеры и записывают наш внутренний голос. Вот так события и формируются. К сожалению, к счастью, мы родились женщинами, потому что мы можем многое что изменить. К сожалению, мы родились женщинами. Если мы не будем это делать, мы будем низко катиться с огромной скоростью. Жить нужно так, будьте честными сами собой, вам должно быть плевать, слышат вас или не слышат, видят или не видят. Если вам что-то должны и вам не отдают, забейте, вам все равно это вернется из другого источника. Вы для кого-то что-то сделали, а вам не делают в ответ. Вас это вообще не должно тревожить. Сверху там кто-то сидит, и вот этот колхоз работает на очень таких честных условиях. Вот сколько вы заработали, столько и получите, вам даже напрягаться по этому поводу не надо. Если по отношению к мужу делаете все хорошо, а он плохо, ну вам плюньте и вообще забить. Пусть что хочет, что и делает. Это его жизнь. Другой вопрос. Вы делаете это для себя, но если делаете, чтобы показать мужу, видишь, козел, какая тебе жена досталась, а ты не ценишь, карма у тебя фиговая, скоро как сдохнешь. Да у нас, знаете, хитрое сознание какое. Сначала мы критикуем других. Потом мы критикуем себя за критику критикующих. Потом мы критикуем себя за критику критикующих, а потом мы только затыкаемся. То есть там вот несколько стадий должно пройти, потому что вы когда начинаете все делать, такая думаете, а у меня так все так. Это очень видно, это неофиты, их видно прямо такие. Не знаю. А когда начинаешь понимать, если вас кто-то цепляет, вы еще на этого человека похожи. Сэкономьте деньги, поцелуйте его в жопу. Так, подожди. Там физика, смотрите, вы про торсионные поля услышали, это значит, если вы делаете правильную мотивацию, то есть если вы работаете с правильным настроем, если вы четко имеете цели, если у вас вообще внутренний настрой самый главный такой, быть довольным жизнью, признак того, что баланс истинного и ложного эго соблюдается. Если вы начинаете понимать, что шансы всегда вокруг есть, нужно только расслабиться. Чем больше расслабляемся, тем больше их видим. Если вот это сели лицом на восток, вспомнили, что жизнь добрая и справедливая, к сожалению. Настроение подняли, говорит, кому нужны валенки 45-го размера? И все, кому, в принципе, нужны валенки 45-го размера, открывают газету и чувствуют, ваш телефон до боли знакомый. Вот так работают торсионные поля. Вот так работают с клиентами потенциальными, потому что если у вас что-то есть, это значит, кому-то нужно. Нужно просто максимально расслабиться и в эфир пускать вот с 4 до 4.30 или утром встали с 4.00-4.30. Причем, девочки, каждый час вы будете это делать, потому что Бог знает, в каких полях ваш принц гуляет. То есть это должно быть время у спящего 4 часа 4.30. Встаете, говорите, я вот такая вся фэншуйная, возьми меня замуж, возьми меня. И он так лежал и зло, жениться, что ли? Это за счет торсионных полей. Как одно из упражнений, я вперед сейчас забегаю немножко, чтобы вам было весело. Как это работает? Это базовое упражнение в телепатии, которое называется «Экстаз удачи». Нужно научиться думать хорошо, это то, что мы сегодня будем делать. И когда, например, я с вами здесь сижу, мы пришли в кафе, все сидим в кафе, я про Таню думаю «хорошо», отвернулась и думаю «хорошо». И вдруг у меня по спине пробежала теплая или холодная волна. Дынь, вот так, знаете, вот так, волна какая-то. Все, контакт состоялся. В этот момент, когда вы понимаете, что Таня хочет с вами заговорить или там что-то спросить, это значит, вот хочется на физическом уровне этот контакт как-то проявить. Пока вы примеров 50 таких не наберете с людьми, которые с вами находятся в одной комнате. Ну, как бы, можете ехать в транспорте, может там сидеть в кафе или еще где-то. То есть эти люди должны в зоне контакта находиться. 50 где-то набрали, вы тело надрессировали, чтобы вы узнавали, какие знаки у вас в теле идут, то есть какие ощущения. Потом вы берете список ваших родных, про этого хорошо думаете, раз по телу пробежала волна, говорит, прости меня, делаю эксперимент, позвони мне, пожалуйста. Он звонит в ближайшие 2 дня, ставим галочку. Еще хотя бы человек 50, ну и истории 50 у вас должно быть таких, чтобы вы понимали, что это реально существует. И потом, когда вы запомните на близком окружении, уже на том окружении, которое находится в зоне контакта, вы садитесь и говорите, я обращаюсь ко всем потенциальным женихам, ну, в контексте нашего, обращаемся ко всем потенциальным женихам, и раз в теле такой. Скажите, вы хотите на площадь Ильича, я там буду в 17 вечера. В красной кофточке. И ходишь в красной кофте, тебе подходит, и ты понимаешь. Говорит, я сегодня ночью проснулся, я думаю, дай пойду, думаю, галочку ставим, сработало. То есть принцип понятен. Вы сначала на близком учитесь, только для того, чтобы запомнить и понять, что это реально существует. А потом уже перекладывать на какие-то актуальные задачи. Или, например, вам долг не возвращают. Сели, настроились. Хорошо подумали. Отдай деньги. Ладно, про торсионные поля запомнили? Мы с вами здесь начинаем работать, основываясь на том, что вот эти моменты существуют. И по большому счету на нас это накладывает определенную ответственность, которая заключается в том, что мы должны понимать, что за каждые свои мысли и поступки, даже если нас никто не видит, мы несем ответственность. Поэтому про своих мужей ничего рассказывать нельзя. Они тут же чувствуют предательство. Никогда, никому, ни при каких условиях на своих мужиков не жалуйтесь, кроме психолога, который, в принципе, зная эти законы, не будет осуждать ни его, ни вас, либо священнику, можно там что-то рассказать. Но жаловаться на своих близких, это значит втянуть человека в этот конфликт. Если я, например, на Таню, Марин, Таню вчера видела. я тебя умоляю. Это просто ужас какой-то. Она на меня плохо посмотрела. И даже не понимает, как это ей аукнется. Ты же помнишь, Таня? Ну такая, ну дура-то, помнишь?
Дура нет.
Ну она... А, все, я теперь ненавижу ее за то, что она
не вспомнила.
Не помню. Со мной против нее не дружит. Но Марина только что ненавидит меня за то, что я в эту байду втягиваю. И Таня не сидит, никого не трогает и тихо ненавидит нас обоих, чувствуя, что что-то там происходит. И еще. Когда мы будем проходить, самое главное у женщины что? Благородство общения. Общение, коммуникация сама, это на самом деле... как бы третично, потому что коммуникация является проявлением нашего внутреннего настроя. Это значит, я, имея какой-то уже кармический, родовой и прочий опыт, уже имея какой-то вкус и звук, подхожу к Ане, у которой тоже там есть свой огромный опыт, и столкнулись два наших сознания. Либо они резонируют, либо они диссонируют, есть контакт или нет. Вот почему мы начинаем вычищать все и находиться в позитиве, потому что мой позитив через Анин негатив сквозь пройдет, и я буду разговаривать от сердца к сердцу с Аней, и контакт будет. И поэтому, когда я 97% успеха в коммуникации зависит то, как я, в принципе, к жизни отношусь, к людям отношусь, и непосредственно к Ане. Нет, к жизни, к людям, к себе и непосредственно к Ане. Вот тогда, даже если скажу, Анька, ты сегодня какая-то бледненькая, страшненькая такая, что тебе что-то случилось? Но я Аню люблю, я ее не обижу. То есть даже если вы что-то скажете не то, а у вас внутри будет другой настрой, и вы ничего оскорбительного не сделаете. А если, например, Аня-то, конечно, здравствуй, Анна, вы сегодня великолепно выглядите. Аня ушла и чувствует, что-то было вроде неплохо, но обосрали. Это называется послевкусие. То есть 97% это потому, что торсионные поля. Здравствуйте. И зеркальные нейроны. Мы вот эти два термина, кстати, слово торсионные поля запишите, где чуть-чуть про это можно узнать. В книжке «Физика веры» хотя бы просто начитайте. Чем больше вы про это будете знать, больше расслабитесь и легче будете делать. «Физика веры». В принципе, про торсионные поля сейчас много что пишут и говорят.
У Багирова космоэнергетики.
Да, да много-много. Но, к счастью, я в свое время заставила, есть как бы авторы этой теории, Акимов и Шипов. Я прям Акимов, но он умер уже. Я у Акимова прям сидела на встрече перед ним нос к носу. Я такое удовольствие получала, потому что для меня радость от того, что доказана единая теория поля. Но у кого как, у меня радость. Теорию поля доказали, значит, все нормально. Вот. И еще почитайте книгу, забыла. Давайте я вообще, там два автора, наберите. Фу, блин. Давайте завтра спросите, но просто запомните, зеркальные нейроны. Есть две книжки, почему я чувствую то, что чувствуешь ты. Поизучайте, это значит, что, девочки, вы, что вы думаете, мы работаем как радиоприемники. Подходит к вам мужчина, и он будет считывать то, что у вас на самом деле на сердце. Что бы вы ни изображали, он будет чувствовать. У нас внутри есть приборчик, который передает эту информацию, у них есть приборчик, который ее принимает. И если у вас нет уверенности в себе, если у вас к нему есть претензии, это все прям дын-дын-дын, как через Bluetooth работает. Почитайте, что такое зеркальные нейроны, как доказали, что они существуют, какие эксперименты с ними делали. Просто посмотреть. Еще книжка полезная для женщин, для понимания того, как работает. Я авторов не помню, но все, что я называю, это бестселлеры. Они в единственном экземпляре. «Сила привычки». Мы должны понимать, как свои привычки поменять и менять привычки наших близких, особенно детей. Вы же за деток своих ответственные. «Сила привычки» – бесценная книга. И книга, которая называется «Как мы принимаем решения». Читали «Как мы принимаем решения»? Почитайте. Великолепная книга.
А кто автор?
Девчонки, не помню. Вот, ну, вообще не... Она одна, потому что это вообще мега бестселлер. «Сила привычки», она недавно вышла, только осенью этого года, но 12-го года, просто the best. И вот про зеркальные нейроны есть две книги, вот забыла автора. Когда вы будете читать книгу «Секрет любви», она у вас в раздатке есть, там одна из книг указана, что есть эта тема. Поэтому нужно заранее ко всему готовиться, потому что все равно мы друг друга все видим насквозь. Изображать из чего-то из себя, ну, смысла особого нет. Уже поздно. Когда придет принц, будет поздно. Когда придет ситуация, будет поздно. Надо репетировать заранее. Собственно говоря, про торсионные поля, слово торсионные поля, зеркальные нейроны, это о чем говорит? О том, что мы друг друга считываем, и важно не то, что мы как себя ведем и как одеты. Это важно, но это не так важно. Важнее то, что мы внутри себя бессознательно несем, потому что вот это является приоритетом. Дальше. У торсионных полей есть единица измерения спин. Есть спины левовращательные и правовращательные. Это значит левое к левому, правое к правому. Что это такое? Подобное к подобному. Если у вас есть, вы принцесса, а у вас муж урод, знаете что, либо он принц, либо вы уродина. Одно из двух. Следующее правило, следующий закон. Подобное создает подобное, с кем поведешься, от того и наберешься. Третий закон, то, что отказывается стать подобным, отторгается. Четвертый, любая информация в сознании обобщается по принципу подобия. Все это будет в раздатке, не пишите ничего. Все четыре закона объединить. И звучат они одним золотым правилом. Делай по отношению к другим то, что бы ты хотел, чтобы делали по отношению к себе. Мало кто понимает, что за этим стоит. Мы сегодня этим и займемся. И вся терапия по изменению сознания построена на этом правиле. Мы будем делать по отношению к другим то, что бы хотели, чтобы с нами делали, для того, чтобы изменить вот эту... Вот у нас есть сознание, внутри там есть сценарий нашей жизни. Эти сценарии туда попали, потому что мы каким-то образом с внешним миром контактировали и испытали какие-то эмоции. Эмоция есть, событие есть, эмоция есть, клише сформировалось. Это может быть маленькое событие. Вы, может, мужчину видели 15 минут. Он красивый, настоящий принц на большой площади, выходит с микрофоном, говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, горожане! А ты что страшное там делаешь?» Скажите, пожалуйста, вам этот мужик знаком? Нет. Он может оставить сильный след в вашем сознании? Может. Почему? Потому что... И поэтому вспомнить, что он мог вам такое сделать, очень сложно. И мы начинаем копать в каких-то других там людях, но имейте в виду, есть события, наполненные эмоциями, формируется клише. Потом, скорее всего, как еще раз зовут? Оля. Потом Оля, скорее всего, будет избегать мужчин публичных, красивых, влиятельных, стоящих у власти, и будет стараться делать так, чтобы не стоять у сцены, и быть подальше, где-нибудь так, чтобы ее не видели. Защитный механизм сознания сработает. Итак, сознание, сценарии заложились туда, и наша задача эти сценарии оттуда выковырить. Какие-то убираем, ослабляем упражнения, какие-то ослабляем, убираем с помощью дыхательных практик, а какие-то уже созрели настолько, что мы можем трансформировать только через... другое наше поведение во внешнем мире. Все понятно? Четыре закона. Под ними одно правило. Мы на этом правиле будем учиться. Собственно говоря, мы, используя это правило, будем менять свою структуру сознания. Прощение других. Тоже не пишите, есть все в раздатке, девчонки, не тратьте время. Через это приходит прощение себя. Через это приходит уверенность в себе. Через это приходит любовь к себе. Через это приходит любовь к другим. Как прощать других, с этим разобраться можно, как любить других, можно с этим разобраться. Через любовь к другим приходит любовь к себе, через это приходит. Будет два процесса, друг к другу направленных. Мы будем учиться прощать других и любить других. Встретимся посередине, уверенность в себе, любовь к себе. ничего подобного к аффирмации не имеет. Любовь к другим, как определить любовь к другим, к себе, очень сложно. Но, в принципе, разобраться, как любить других, мы сегодня этим, собственно говоря, и начнем заниматься. Дальше. Какая бутылочка. Это можно или чью-то?
Да, это.
Теперь смотрите, в чем заключается? Мне нужно поменять сознание. Я лентяйка, я сплетница, засранка, но я добрая. Это будет лентяйкой, это сплетницей, это засранкой. А ты добрый. А ты жизнерадостный. Что происходит? Если я к ним буду плохо относиться, ну, как бы, что с ними вообще общаться? Ну, это более-менее. Мы с ним похожи. А что происходит? Вот жизнь же это игра. И вот в игре заложено такое, как бы, правило, которое надо учитывать. Если я к этим девчонкам буду относиться плохо, я имею право. Те качества, которые у нас одинаково, я плохо к ним отношусь, правило такое. При плохом отношении все, что у нас есть одинаково плохого, у меня будет увеличиваться. Все, что у них плохое есть, а у меня нету, у меня появится. Все, что у нас одинаково хорошее есть, у меня исчезнет. Если я к тем девушкам, у которых есть такие качества характера, буду видеть хорошее и уметь, со временем будет получаться, вас другие недостатки других людей не будут заботить вообще никак. Что там делать? А вам вообще, ну, дофига. Ну, что делать-то делать? Вы как телевизор смотрите. Если я буду, девчонок, пытаться этих полюбить, что произойдет? Все одинаково плохие качества у меня будут исчезать. То есть я буду избавляться, чтобы избавиться от лени, я полюблю лентяйку. Чтобы избавиться от сплетен, полюблю сплетницу. Я должна буду научиться видеть и по отношению к ним вести себя так, чтобы это было искренне. Но если мы не понимаем, как устроен мир и каковы правила, у нас это до конца не получится. Почему я вчерашнюю тему начала объяснять? Это является фундаментом того, что у нас есть обоснование, почему я должна это делать. Что у нас есть одинаково хорошего, у меня будет увеличиваться. Мало того, что я от плохих качеств буду избавляться, только потому что к девчонкам хорошо отношусь. Те достоинства, которые у девчонок есть, у меня будут одинаково хорошие, у меня будут увеличиваться. То, что хорошего есть у них, у меня нет, у меня появится. Принцип понятен? И поэтому очень важно ко всем относиться одинаково хорошо и служить тем, если у вас видите какой-то от лени избавиться трудно, изучайте ленивых людей, попытайтесь у них влюбиться. Вы от лени будете избавляться. Если вы будете с благоговением относиться к людям, у которых есть качества, которым хотите научиться, эти качества у вас появятся. Если вдруг... Еще раз, как тебя зовут, Таня?
Таня.
Если к Тане я буду плохо относиться, я из зависти буду плохо к ней относиться, то значит, я никогда жизнерадостности не научусь. Это вот такая физика взаимоотношений с окружающими. Наша задача уметь как мастерски со своим сознанием работать, но мы не сможем работать, если не будем знать, как проявляется ложное эго и что оно в принципе существует. Когда вы начинаете понимать, что вас человек раздражает, опасно его осуждать, просто опасно, это страшно, потому что это качество в вас, даже если не было, оно зародилось, либо уже проявляется, либо через какое-то время, особенно когда на вас навалится счастье, много энергии, это качество в вас проявится. Все понятно? Поэтому бойтесь людей, которые много осуждают только потому, что этому заразиться вы невольно можете их осуждать за то, что они осуждают. И вот эта вся вот эта лавина хлынет на вас. Это, представляете, какой запас прочности надо иметь для того, чтобы спокойно ко многим вещам относиться. И еще такое правило, то, что там есть закон приоритетности. Кто является главным учителем в жизни? Мама. мама является непререкаемым авторитетом. Даже если она живет неправильно по вашим меркам, наша задача – научиться принимать маму так, чтобы при мысли о ней вы падали ей в ноги. Вот если мы с мамой научимся выстраивать отношения, то очень легко, как там в Библии сказано, почитайте родителей ваших, и продлятся дни ваши. Вот если мы сможем родителям относиться с глубоким уважением, перед нами открывается палитра и свобода выбора. Если нет уважения к родителям, мы будем повторять просто их судьбу. Закон такой. А родители являются главными провокаторами нас, потому что ложное эго ломается, когда мы испытываем гордыню, чувствуем, что мы где-то лучше в чем-то, с этого момента все рушится. К учителям, к любым учителям, любого учителя, которого вы встречаете в жизни, а не дай Боже, встретите духовного учителя, его оскорбите, проклятие до седьмого колена в ту и в другую сторону. Представляете, какое количество у нас запутов там, и попробуем вот это разобраться. Допустим, у вас все вроде должно быть хорошо, а чего-то не ладится, а вдруг ваша прабабушка священника оскорбила. То есть разобраться в этом, что, кто, кому, чего, и не тратьте на это время, иначе жить будет некогда. Но мы когда сейчас вот этот принцип более или менее уловили и будем пытаться разобраться, как вернуть все на историческую родину, вы к теме отношений отнеситесь как к инструменту, к знанию по выживанию в этом мире. Все, вот как относиться, как работать с эмоциями. Есть две книжки бесценные, которые помогают. Одну из них я вам сбросила. Ну, не сбросила, книжку не сбросила, потому что там мозг взорвется ее читать. Сбросила книгу Байрон Кейти «Любить то, что есть». Потрясающая вещь, потрясающая методика. Ей надо пользоваться, хоть как немножко поприменять. И книга Генри Грейсона, ее тоже девочка настолько сильно поменяла свою жизнь. Она в благодарность Генри, потому что ей книгу разобрали по стране, ее даже в издательстве нет. И она вручную всю ее набрала, чтобы все могли ее себе распечатать. Генри Грейсон, автор, называется «Любовь, осознанные чувства». Эта книга просто вся состоит из упражнений, с помощью которых можно отточить отношение к другому человеку, убрать какие-то вот вещи, которые мы даже в себе не замечаем. Книга потрясающая просто. Но когда мы начали ее искать, их по стране осталось, издательства их не переиздают, мы хотели уж потом переиздать, потом Иринка села и просто вручную говорит, вот девчонкам это надо, мне это сильно помогло, говорит, в итоге я ей напечатала всю, потому что, не, это тоже, вот тогда-то это мне помогло, а вот это, в итоге она всю ее напечатала, и мы эту книжку сейчас распространяем среди наших, потому что рассказывать об этом можно долго, все равно все не запомнишь, мы слышать можем только 20% за один раз. И когда вы ее будете прочитывать, это те вещи, которые должны быть дома, к ним все время возвращаться можно, перечитывать, потом опять упражнение делаем, опять перечитываем, все время будем что-то новое видеть. То есть одно и то же можно мусолить. Вот Генри Грейсона можно мусолить и Байрон Кейти. Две методики, с помощью которых... То, что я вам расскажу, это одна методика, а еще глубже посмотреть, ну как бы проанализировать отношения, с помощью этих двух книжек сможете. Ну, собственно говоря, и все. Чем мы будем с вами заниматься? Мы с вами будем учиться выковыривать из сознания какие-то клише программы, будем учиться как-то прощать, но самое главное, будем учиться любить. Вот сегодня я предлагаю сделать все-таки акцент на любовь к другим людям, потому что тема самая важная, но мозг выматывающая. Прощать других вообще на самом деле... Вообще, по сравнению любить и прощать. Прощать – это как будто бы сдать таблицу умножения, а любить – это как будто интегральное уравнение. Вот, по важности любить-то важнее, потому что научиться прощать... Ну, самое интересное, что если вы не будете учиться любить, а будете учиться прощать, вы все время будете нарываться на неприятности, чтобы было кого прощать. А если научитесь любить, то часть, кого надо прощать, рассосется сами. То тревога рассосется сама. Сколько у нас времени сейчас?
12.
Мы, значит, пойдем половина второго обедать, а сейчас мы сделаем перерыв на 15 минут.
Еще раз. Генри Грейсон, да?
Генри Грейсон.
Они просто не знают,
да.
Они